对老外 ，я老外 ，на левай。
大家好，в эфире Лавай Касс, и снова в ваших наушниках звучит голос его бессменного ведущего, поливателя маяка, растителя, хранителя кактуса или фикуса, или я уже забыл всю нашу ботанику. Но сегодня у меня в гостях гость, пред которым я слегка благоговею, потому что этот человек, вот я открыл Википедию, читаю про него и думаю, бог мой, это то, кем я хотел бы быть, когда я вырасту и стану большим. Итак, у меня в гостях Илья Фальковский. Илья, привет-привет.
Привет, да, спасибо за похвалу. Я тут.
Но ты знаешь, я вот читаю, вот просто не удержусь. Википедия, понимаешь, про меня, например, нет статьи в Википедии, а про тебя, российский литератор, публицист и художник, идеолог творческой группы ПГ, лауреат премии Кандинского в номинации «Медиа-арт». И, короче, пошло. Но давай нашим слушателям скажем главное. Веха твоей биографии – это то, что ты находишься где? В Поднебесной.
Ну да.
И вот как ты здесь оказался? Давай, вот подожди, ты литератор, публицист, художник, идеолог. Что ты делаешь непонятно где, в Гуандуне? То вообще расскажи, как тебя занесло на Южно-Китайщину?
Да, если можно начать издалека, вот, потому что, в принципе, это такая долгая история, да, и она, ну, на самом деле, у меня с Китаем романтическая история, но если вот начать издалека, то еще в юности я как-то увлекался и занимался Востоком. Ну, правда, не совсем Китаем, да, я на втором образовании учил санскрит. Но все равно, как бы, Древний Восток, вот все это. И плюс мы с друзьями все тогда были неформалами, там, хиповали, а у каждого уважающего себя неформала на полке стояла книжка Абаева «Чань-буддизм», да, Лао-цзы, там, другие книжки даосские и буддистские. Ну, и, в общем, было такое увлечение юношеское Востоком, Индией, Китаем. Вот. Но как бы тогда до Китая не дошло, да, все, в общем, вертелось вокруг санскрита и вот его изучения в институте. Но потом как-то это забылось, на какие-то годы отринулось. А где-то в начале 2000-х была такая еще советская организация, называлась «Международная книга». Вот, и она очень, ну, такая была в советское время известная, основана еще чуть ли не Лениным, и существовала под эгидой ЦК КПСС, как бы для продвижения книг, советских книг за рубежом, но на самом деле она продвигала советскую идеологию. Но потом наступила перестройка, 90-е годы, и организация осталась, только она акционировалась, да, то есть уже перестала быть государственной, вот, акционировалась и захерела, потому что эти ее сотрудники, которые в старые времена продвигали идеологию, они на самом деле в книжках не разбирались. Ну и многие, как мне кажется, да, это как бы не доказано, но это моя версия, были просто там, не знаю, разведчиками, еще что-то. Вот, а в книжках как толку не знали, но организация-то осталась, и хозяином стал ее прежний директор. Вот, и, соответственно, его сын, который тоже, получается, уже был как бы акционером, он решил как-то ее оживить, реформировать, реанимировать. Сам он тоже книгами не занимался, а, по-моему, занимался бананами. Вот, в результате решил позвать молодых на то время людей, как бы из книжного мира. И вот я так оказался в этой организации и даже сразу же директором. И первым же делом, куда меня послали, это в Пекин, вот, на пекинскую книжную ярмарку. И я, так сказать, хоп, оказался, значит, то есть я вышел на работу, мне говорят, ну вот ты завтра лети в Пекин, там надо разобраться, что да как вообще, мы ничего не понимаем, не знаем. Я тоже ничего не понимал, и вот в таком полном удивлении полетел в Пекин. Оказалось, что главные клиенты этой международной книги – китайцы. Там Пекинская национальная библиотека, другие большие солидные организации, у которых эта международная книга должна была, которым она должна была формировать библиотечные фонды русского языка, русских книг и так далее. Ну и вот я прилетел в Пекин и был очарован, да, то есть, ну, таким, не знаю, такое впечатление неофита, конечно, я был, значит, вот потрясен смесью какого-то новаторства и архаики, которой я всегда увлекался, мне показалось, что есть и то, и то, в общем, я там бродил как-то по городу, был под большим впечатлением, потом на следующий год полетел опять, ну, и решил, как я всегда увлекался языками и культурами, решил учить китайский, ну, как-то так это, значит, было... Вот, такое желание, еще не оформленное. А через пару лет, так как ты вот отметил, что я занимался разными вещами, я параллельно с работой занимался творчеством, там, искусством. Вот, и я пошел на выставку у своих друзей. Это были такие архитекторы, у них была юбилейная выставка. И, значит, вдруг на выставку, а она находилась рядом с общежитием Иньяза московского, Мариса Терезы, вот, и вдруг на выставку заглянули две девушки азиатской наружности, и, значит, эти мои друзья-архитекторы, они, как водятся, были выпившие, и они стали, значит, выяснилось, что девушки китаянки как-то, и они стали хвастаться, что вот мы были в Китае, любим Китай, и даже знаем какие-то китайские слова, а знали они исключительно пару-тройку ругательств. Вот. И как-то, ну, какого-то такого странного мата. Вот. И я вмешался, как-то, значит, стеснительно стал объяснять этим девушкам, что вы не обижаетесь, это вот они как бы несерьезные люди, а я-то серьезный, я действительно хочу учить китайский язык, а давайте я как-то, значит, тоже пару там стаканов опрокинул, набрался храбрости, говорю, а давайте вы будете меня учить, значит, китайскому, а я буду русскому, какой-то такой вот обмен. И, на мое удивление, они согласились. Вот, то есть я общался со старшей из них, но оказалось, что она и так прекрасно говорит по-русски, и она не студентка, а журналистка РИА Новости, просто жила почему-то в этом общежитии. А вот ее младшая подруга, на которую я поначалу вообще не обратил никакого внимания, потому что она молчала, ну, как, да, была нема, как рыба. Вот. Ее младшая подруга действительно была студентка на стажировке, по-русски не бум-бум. Ну, мы с ней стали заниматься, то есть она меня учила китайскому, я ее русскому. Ну вот, и это, собственно, и оказалась моя будущая жена. Поэтому я и говорю, что у меня с Китаем такие романтические отношения. Потом она, у нее окончилась стажировка, она уехала обратно в Китай, в Гуанчжоу, а я как-то избавился, я уже сам стал акционером этой захеревшей международной книги, как-то от нее избавился, рассчитался с долгами и поехал к ней жить. Мы жили там в каких-то трущобах. Ну, первый раз я, по-моему, месяца три с чем-то провел в Гуанчжоу, потом меня позвали снова в Москву на работу главным редактором одного молодежного журнала, я вернулся, она приехала ко мне, и мы так туда-сюда ездили года до, ну, где-то с 2006 или с 2007 до где-то до 2014. А потом меня уже позвали в Китай на работу, вот, и с 2014 года я уже постоянно здесь живу. И, ну, вот как-то так это все завязалось. При этом, на самом деле, там есть еще вторая часть истории, но такая более детективная, потому что родители ее меня не принимали, не разрешали. Они, ну, в общем, начальники, чиновники, да, и как-то им хотелось китайского супруга для своей дочки.
Зятя. Да.
Ну да, и они, а тут я еще старше, я уже был разведен, и вообще она сказала, что творческий человек, там не бизнесмен, как-то все это им совершенно не нравилось. Может быть, они боялись, что я вообще украду у них единственную дочку, и там, в общем, они меня ловили, ловили нас, где-то там шпионили, в общем, еще что-то. Но я про это все писал в книжке, мне как-то сейчас лень рассказывать. Вот, в общем, была еще такая долгая детективная история, которая с разными запретами, приключениями, злоключениями. И она закончилась вот как раз после того, как я уже стал работать. И я думаю, что, может быть, ну, это моя версия, я точно не знаю, вот, что, может быть, меня разрешили. Просто то, что восприняли это, да, как у нас говорится, как, ну, как такой, как жест добрый с моей стороны, что я не украл, не увез их дочку, да, а наоборот, сам из России перебрался в Китай, они, так сказать, алаверды в ответ меня разрешили, я не знаю, да, потому что в Китае есть этот язык жестов, ну, и с тех пор уже вот как-то мы уже официально где-то года с 15-го узаконили наши отношения, родились дети, вот, так что вкратце так я оказался в Китае благодаря вот каким-то двум моментам, юношескому увлечению древней культуры, и второе вот этой романтической истории.
В общем, надо сказать все равно спасибо твоим друзьям-архитекторам. Слушай, у меня, давай будем скакать мы по временной нашей линии туда-обратно. Вот я, опять же таки, глядя немножко наверняка неполную твою библиографию, вижу такой интересный титул. Именно «Володя, Вася и другие. Истории старых китайских интеллигентов, рассказанные ими самими». Мне прям вот хочется эту книгу почитать. Честно скажу, не читал. Про что она?
Да, ну на самом деле мне с мамой кажется, что она очень интересная, потому что там, значит, как произошло, что я познакомился уже, работая в Китае, со старыми китайцами, профессорами русского языка, да, у которых, разумеется, ну, как у любого студента, который когда-то начинает учить язык, да, в Китае, он, у него есть имя, соответствующее этому языку. Если он учит английский, у него английское имя, если русский язык, он выбирает себе русское имя, поэтому их зовут Володя, Вася, вот, и так далее. То есть это старые профессора, которые когда-то еще в юности начали учить русский язык. Вот, поэтому их, значит, вот так и зовут. Но они не забыли этот русский язык, и они пронесли через всю жизнь любовь к России, к русской культуре. И когда я начал с ними общаться, я познакомился с кем-то из них вначале в Гуанчжоу и так далее. Вот, когда я начал общаться, им было уже за 80. Сейчас, ну, не все живы, но те, кто есть, им уже около 90 лет. Вот, то есть это первое поколение преподавателей русского языка после вот освобождения, после 49-го года. И они учили русский язык еще в Харбине у белых эмигрантов. Ну и когда я стал с ними общаться, они стали рассказывать истории своей жизни, и поистине удивительно, и очень меня это все заинтересовало, да, потому что, во-первых, они в силу своего возраста, они прошли через совершенно разный Китай. Да, то есть они жили во времена там, Гоминьдана, японской войны, Мао Цзэдуна, культурной революции, реформ Дэн Сяопина и так далее. Да? То есть они как бы много чего повидали, но с другой стороны, они не просто это повидали, а так как это люди культурные, пишущие, да, они как-то все это осмысляли, им есть что рассказать, есть о чем рассказать. Вот. Ну и, соответственно, я стал как бы с ними общаться и записывать их истории. Uh-huh. Истории их жизни вот, с юности, со времен японской войны и Гоминьдана, кончая нынешними временами, да, Дэн Сяопином и так далее. И вот, и, собственно, так родилась эта книжка. Но эти истории, их жизни, их рассказов о Китае, о России, о российско-китайских связях. Эти истории я перемежал рассказиками о своей собственной жизни в Китае.
Надо будет обязательно дать ссылку на эту книгу, чтобы народ на Озоне ее купил.
Она, по-моему, там осталась только в электронной версии, в бумажной уже закончилась. Но на самом деле мне казалось, что она вот очень интересная, но я вообще думал, что в России есть большой интерес к Китаю. Но тогда, может быть, сейчас, да, изменилась ситуация в связи с новыми вот этими последними событиями, но тогда, на самом деле, не очень был большой интерес к Китаю. Я помню, мой издатель, который предыдущую книжку издавал, он удивился, говорит: слушай, Илья, ну что ты занимаешься какими-то темами, которые интересны только тебе самому? Ну кому в России нужны эти старые китайские интеллигенты?
Хочу сказать, что можно его понять, потому что, я думаю, до недавнего времени темы китайские были все-таки довольно нишевыми.
Ну да, но потом все-таки книжку выпустил такое питерское академическое издательство «Алитея». Вот, и, по-моему, оно было как-то вполне довольно, как у книжки получилась история. Да, но поначалу, когда я вот рассказывал с тем, с кем уже раньше имел дело, они как-то очень говорят: ну что ты этим вообще занялся, этими самыми интеллигентами китайскими? Я был совершенно удивлен. Я думаю: о, какая интересная тема. Вот, такие люди интересные, они, значит, еще из Харбина все это помнят, и помнят этих белых эмигрантов, и через все это прошли, но оказалось, да, что далеко не всем. Вот. Я помню, я как-то в один книжный магазин небольшой тоже принес, как мне казалось, какую-то очень интересную книжку о тибетской культуре на китайском языке, просто показать, там и картинки были, что, может быть, можно ее на русский перевести. А эти люди мне в магазин говорят: что нам с ней делать, на стенку, что ли, прибить?
Нормальный такой ответ, прагматичный.
Скажи, да, я помню, вот... я, даже, я даже обиделся как-то.
Ну ладно. Давай, вот у меня следующий вопрос. Мне действительно интересно. Вот я вижу, что ты человек разносторонний. Получается, что и книги пишешь, и песни поешь, и я уж не знаю, что там, статьи, и рисуешь, и вообще прям, ну, по-настоящему человек искусства. Вот тебе не грустно, не скучно там где-то в Гуанчжоу, потому что я все-таки, давай скажу, у меня, конечно, тоже есть определенный, наверное, столичный шовинизм, назовем это так. Ну, кажется, что, господи, в Китае уж если жить, то только в Пекине или в Шанхае, но где же еще? Все остальное, это уже такая глухая провинция, где ничего не происходит. Разубеди меня. Или ты хочешь сказать, что ты ушел в отшельничество?
Ну, во-первых, все эти в основном увлечения остались в юности насчет там музыки или искусства. Сейчас я только текстами занимаюсь, то есть книжками, статьями. Вот, это раз, а для этого, ну, как раз такая спокойная жизнь, ну, мне кажется, подходящая, да. Это не, то есть я как-то не тусуюсь особенно и, в общем, мало куда хожу. Но, с другой стороны... Тут, ну, сложно сказать, тут много разных аспектов. Если говорить про Гуанчжоу, он сильно развивается за последнее время в плане культурной жизни. Да, открылся большой театр, где, ну, он так условно называется, вот по-английски, по-китайски, по-английски он называется Дом оперы. Ну, в общем, там проходят и симфонические оркестры, и разные оперы. Вот, и симфонические концерты, и оперы, в общем, разные мероприятия. Потом музеи появляются новые, выставки. Так что в этом плане в Гуанчжоу не скучно. Это вполне себе такая столица юга культурная, да, и много событий. Какие-то и поэтические вечера бывают. Вот. А с другой стороны, ну, да я не знаю, я люблю какую-то такую... простую жизнь здесь. Вот. Я большую часть времени живу не в Гуанчжоу, а на острове под городом Янцзян. И ну вот здесь такие какие-то деревни. Вот. Я довольно давно еще занимаюсь кунг-фу, и тут как-то, значит, у меня учитель мой живет, вот хожу к нему в деревню. Ну, в общем, как-то общаюсь. Тут у нас порт, рыбаки, то есть мне как-то вполне, не знаю, не скучно. То есть вот это уже много лет, я где-то в 2007 году сюда впервые попал на этот остров. Вот, и много лет здесь, и как-то мне совершенно не наскучило.
Рисуется какая-то идиллия. Русский интеллектуал, писатель идет, значит, неся вино в порт и пьет с китайскими рыбаками. Заходит солнце.
Ну, тут вино не за жемчужиной. Настойки. Ну, не знаю, я как-то здесь, когда первый раз попал, кстати, благодаря... Ну, то есть я сам ничего не писал ни на каких форумах, но благодаря форуму «Полушария» я там читал, что русские ездят вот в Джапо, еще что-то. Я, значит, это прочитал и сказал своей будущей жене, а вот есть такое место. Она говорит, да, так это же рядом с моим городом, там прямо вот, можно сказать, в районе города. Вот, оказалось такое совпадение, я поехал, и мне очень понравилось, и потом как-то с тех пор так и обосновался. Но раньше здесь были, да, какие-то туристы приезжали, вот, сейчас что-то, конечно, последние годы никого, ну, то есть только внутренние туристы, никаких иностранцев я уже не вижу практически. Вот. Но, как известно, когда с соотечественниками встречаешься, все равно особенно им как-то не очень интересно общаться, вот, поэтому так я здесь... На самом деле ни с кем не познакомился.
А я тебя хотел спросить, ты не хочешь организовать какой-нибудь там ретрит для писателей или художников, когда откроются границы? Кстати, вот ты говоришь, там понятно, что нет иностранных туристов, но ты сам, как я полагаю, минимум 3 года уже из Китая не выезжал. Ну вот представь себе, если
Открывается Китай. Ну, я выезжал, 20-й год я провел, а потом 2 года здесь уже вот, да.
Вот. А представь, ну вот если... Откроются границы. Не хотел бы сделать там место, куда бы русские будущие или нынешние писатели могли приезжать и искать там вдохновение?
Ну, а что, ретрита не знаю, а так я всегда рад гостям. То есть вот, пока были границы открыты, мои друзья многие приезжали в гости и жили у меня и здесь. Вот, и каким-то там до 2 или 3 раза я помогал в Гуанчжоу делать выставки, там художники приезжали. Ну, в общем, когда кто-то приезжает, конечно, я очень люблю показывать те места, которые мне самому нравятся, да, рассказывать про них, водить такие экскурсии, в общем. Ну, и как-то с удовольствием жду. Просто сейчас действительно последние 2 года уже никто и не приезжал.
Тогда я буду к тебе напрашиваться в гости, благо все-таки из Пекина в Гуанчжоу карантин еще, хотя, конечно, вводят иногда, но, тем не менее, не так это все жестко, как международные прилеты.
Да, я с удовольствием здесь.
Да, но я надеюсь, что мы с тобой, видишь, познакомимся еще и очно. И вот говоря про тему знакомства, давай я скажу вообще, как я про тебя узнал. Потому что я на таком довольно известном сетевом ресурсе под названием «Нож», прочитал твою статью. Статью, на самом деле, еще 21-го года, как я вижу, которая называется «Безумный чиновник. Скатерть с черепом и город новой культуры». И вот я прочитал, и мне очень это заинтересовало. Я посмотрел, кто же автор, нашел тебя, вот выяснил, что ты в Китае, и потом, соответственно, хорошо, что ты откликнулся в Телеграм-канале. И вот, говоря про эту статью, ты знаешь, мне интересно, ты читаешь на китайском? Вот все эти переводы ты делал их сам, потому что сел со словарем и читал классиков, у которых находил такие очень интересные цитаты? Или как это происходит?
Там несколько моментов. Во-первых, это не статья, это из моей второй книжки. Из ее там 3 части, да, то есть из 2-й части они нашпиговали кусочки. То есть они на какую-то определенную тему вот этой такой философии, такого, условно говоря, философского анархизма, они эти кусочки как бы выбрали, и получилась вот эта статья. Но на самом деле это не статья, да, а кусочки из книжки. Вот, и это 2-я книжка, то есть это, которая посвящена Китаю. То есть если 1-я посвящена вот этим старым китайским интеллигентам, то 2-я, в ней несколько пластов, есть вот этот как бы такой философский пласт, есть вот пласт моей жизни романтический, есть пласт там каких-то, ну, сильно вообще выдуманный, ну, как бы разный, да, не буду все рассказывать, там, этот романтический пересказывать, тюремный, еще есть там пласт и так далее, вот, но в том числе есть вот этот философский, но те, я уже сейчас не помню, да, уже несколько лет прошло, там надо смотреть по тексту, там есть какие-то отрывки, которые вообще уже были переведены, да, я использовал что-то, я подредактировал, и где-то совсем немного то, что я сам перевел, да, но читая, пользуясь словарем, вот, и я уже, ну, как-то не буду, наверное, вдаваться в занудные детали, ну, да, есть там, по-моему, там указано, где мой перевод должно быть, вот, если какие-то я на самом деле ну, перевожу, да, то есть...
Скажи, а как называется твоя 2-я книга? Это «Жемчужная река»?
Да, это «Жемчужная река», там на самом деле с ней, ну, могу такой спойлер раскрыть, с ней, мне кажется, про эти пласты я упомянул, но с ней связан интересный, как мне кажется, да, если с 1-й книгой связан этот сюжет старых интеллигентов, то со 2-й книгой связан еще один интересный момент, ну, для меня лично очень-очень важный, да, кроме всех этих пластов, и тоже такой как бы сюжетный, который, ну, вот я говорю, я раскрою этот спойлер, но тем не менее, потому что не только он есть в книге, но там произошло вот что. Друг прислал генетический тест, такую пробирку, плюешь, и приходит твой генетический результат. Ну, и я плюнул, и в полном удивлении я был совершенно ошарашен. Вдруг вижу, что моя митохондриальная группа, да, то есть это материнская группа, материнский ген, который передается жестко по женской линии, да, далекой там прабабушке, потом бабушке, маме, и потом тебе. Ну, на мне он заканчивается, да, потому что он как бы женский ген. Ну, в общем, короче, выясняется, скажу сразу, что этот ген китайский. То есть я смотрю, и вдруг вижу, что я по материнской линии китаец. Ну, я, конечно, этому не поверил, как-то поражал, и, значит, и в результате мы с женой решили этот тест пересдать уже в Китае, но только там уже не плюешь, а такие лоскутки кожи как бы соскабливаешь с подушечек пальцев, и отправили мы в Китай это тоже смешно звучит, в Кульминский институт зоологии. Ну, на самом деле, хоть это институт зоологии, но там очень серьезная генетическая лаборатория, да, то есть они не только животными занимаются. Ну, и вдруг приходит оттуда результат, где то же самое, да, то есть они пишут, да, вы действительно по материнской линии китаец, и они как-то это досконально изучили, и даже они опубликовали какую-то серьезную научную статью, ну, не только про меня, а вообще вот про эту группу, в журнале, в самом известном мировом журнале Nature, вот, и да, и они даже как-то объяснили, как это могло произойти, значит, что какой-то мой далекий предок, европеец, он торговал в Китае на шелковом пути несколько сотен лет назад, и он женился на китаянке, вот, и, видимо, вывез ее в Европу, и так родилась вот эта моя прабабушка, потом, значит, бабушка, мама, я. Вот. Но что меня больше всего поразило, что они, во-первых, нашли какую-то старушенцию, которая оказалась абсолютно идентичной со мной, этот ген, то есть, ну, практически нет там мутаций, и какая-то моя реальная родственница. Вот. Я даже хотел, ну, как такой художественный проект с ней вместе найти ее, фотографироваться, но, к сожалению, там не принято давать адреса вот этих доноров. Вот. А самое интересное, казалось, что большая часть вот этих родственников, они все из того города, где родилась моя жена. Вот. Они из города Джанцзян, гуандунского города. Там, значит, живет большая часть вот представителей этой гаплогруппы. И, ну вот, это меня совершенно потрясло, потому что оказалось, что я как бы генетически закодирован, да, если так это мистически или литературно воспринимать. То есть оказалось, что какой-то мой предок, да, приехал в Китай, женился на китаянке. Потом, значит, там с ней уехал, родилась вот эта их дочка, потом, значит, так далее, так далее. Потом родился я и полностью его путь повторил, да, то есть это был мой недобровольный выбор, да. Я приехал в Китай, причем ровно в те же места, точно так же женился на китаянке. И на этом как бы вот замкнул собой этот круг. Ну и вот, и, собственно, на этом основан, ну, как бы такой формальный, не сюжет, да, а формальная структура этой книги. То есть там есть две линии. Одна линия – это древняя линия вот этого моего условного предка, а другая линия – это меня, который на самом деле он же навернувшийся. Вот, и эти как бы две линии, они переплетены в этой книге. Так вот родился ее каркас, в который уже там разные какие-то реальные события из жизни, и выдуманные события, в том числе вот эти кусочки, которые вошли в статью, это все уже вплетено в этот каркас. Вот. Так что такая получилась история, но на самом деле это очень сильно изменило мое отношение ко всему, да, потому что одно дело, когда ты как бы чувствуешь себя гостем в чужой стране, да, вот. А тут я как-то вдруг стал чувствовать, что она в какой-то мере и моя, потому что я прикинул, что если китайцы считают, что их истории там 5000 лет, да, вот, а моих предков, ну, скажем, не было в Китае лет, ну, максимум 500-600, да, но до этого момента, то есть 4400 лет они жили в Китае, и вся эта история Китая древняя, это как бы есть и история моей семьи. Я как-то стал совершенно по-другому относиться ко всему. Жена сказала, что главным образом я обнаглел. То есть, если я до этого чувствовал себя как-то, ну, как гость, да, и как-то стеснительно и не вправе критиковать и прочее, то теперь я как-то стал ходить, да, со всеми припираться, вот, как-то объяснять всем, что я тоже китаец, при этом никто, правда, мне не верит. Говорят, ну, что-то не похож. Я говорю, ну, как не похож? Вот раньше все это рассказывать. Говорят, ну, 500-600 лет назад не считается. Я говорю, как это не считается? Вот и все. В общем, пока мало кто признает меня за китайца. Но как-то, тем не менее, мое внутреннее отношение совершенно изменилось. Ну, и кроме того, да, есть такая тема, что часто говорят, что, ну, условно говоря, есть люди, которые критикуют, да, как бы живя где-то, ну, я не знаю, их называют там, не знаю, франкофобами, англофобами, русофобами, ну, как правило, мне кажется, что часть, ну, хотя бы часть из этих людей, да, это которые критикуют не потому, что они что-то не любят, а наоборот, они искренне любят, но хотят, подмечают какие-то любя, да, подмечают какие-то недостатки и хотят исправления их, улучшения жизни. И вот исходя из этой любви к своей стране, они как бы находят часто какие-то критические моменты, желая двигаться дальше и как-то вперед, а вовсе не огульно, так сказать, охаивая. Ну и вот я стал тоже подмечать больше, то есть когда уже любя Китай не как гость или турист, или как лаовай, да, любя как китаец, я стал чаще, то есть до этого я не позволял себе каких-то вот этих критических выпадов, а сейчас стал чаще все ходить, ругать и как-то вот, и как-то, значит, спорить, если что-то мне не нравится, про это говорить. Но мне кажется, именно исходя из ощущения того, что я сам китаец, да, и мне как-то это позволено. Но, условно говоря, если ты там, еще раз повторюсь, приезжий, ну, как-то негоже ругать там, не знаю, другой народ или что-то. Ну, а если ты сам местный, ну, тогда это уже как-то более нормально. Вот, так что изменилось, поэтому для меня это был эта генетическая пробирка и генетический тест. Это такой второй этап после, как ты выразился, после друзей архитекторов. Вот, тоже довольно сильный, ну, тот был момент, связанный с моим материальным, да, то есть физическим перемещением тела, а этот момент связан с перемещением души, да, я стал как-то совершенно, ну, я не знаю, я-то жена стал больше подмечать, что я вот изменился, стал говорить, что ты какой-то, значит, вот стал другой.
Да-да-да, ходишь гоголем, все критикуешь.
Да-да, как-то... Вот. Ну, еще как-то, в общем, как раз у нас дети маленькие, им 4 года, близнецы, мальчики. Вот. Они по-русски не говорят, потому что как раз они взрослели, когда я в 2020 году был в России, и поэтому мне приходится с ними странным образом говорить по-китайски. И как-то я, значит, тоже объясняю им, что, ну, вот видите, я же тоже китаец. Вот как-то все это сходится к одному. Хотя я их учу русскому, но очень... Большая проблема из-за того, что невозможно сейчас выехать, ну вот, потому что, конечно, нужна среда, вот, а здесь никакой среды у них, да, и детский сад, и дедушка с бабушкой, то есть никакой среды, кроме китайской, нету. Так что вот, я спросил в консульстве, но, говорят, была какая-то школа русская, сейчас нету, какая-то или курсы.
Тебе, знаешь, с кем надо обязательно законтактиться? С нашим недавним гостем, с Вадимом Чекуновым, у него дочь постарше, но у него похожая история, и он прикладывает немало сил, он говорит, что у него получается, ну, там все-таки потому, что дочь тоже росла какое-то время в России, но вот он тоже наш писатель, видишь, то есть твой коллега, и он вот дает ей книги, дает литературу, в общем, я вас, если хочешь, познакомлю. Тем более, что, видишь, вы с разницей в несколько выпусков оба оказались в Вайкасте. Но то, что ты рассказал про свое такое реинкарнационное возвращение в Китай, это, конечно, очень прикольная история. Я бы вот подумал, что это чисто литературный прием, потому что думаешь, ох, ну такого не бывает.
Ну, ты тоже можешь сдать тест. Исходя из этой моей теории, может быть, у всех, кто любит какую-то другую страну или в ней оказывается, ну, и, может быть, это все не случайно. В этом есть какая-то такая мистическая закольцованность. Вдруг у тебя тоже что-то такое неожиданно выяснится, чего ты сам не знал, но этим и объясняется твой интерес к какой-то культуре.
Надо будет пойти по твоим стопам и отправить кусочки кожи в какой-то, говоришь, там, кунец.
Да, но у меня есть доказательства. У меня есть письмо в e-mail этой самой девушки из лаборатории по-английски. Так что тем, кто мне не верит, я его посылаю. Вот. И там она подробно как раз все описывает. Uh-huh. И даже есть эта научная статья, она, правда, очень сложная, с кучей каких-то графиков и таблиц, в которой мой образец тоже фигурирует. Так что, в общем, это все доказуемо. Ну да, может быть, если бы... Еще, конечно, зависит от восприятия. Если бы я так этим всем не интересовался, может быть, я бы просто не обратил на это внимание там. Ну, пришел номер какой-то генетической группы, да, может быть, я бы не проверил, что она китайская и так далее, не влез бы в это, не погрузился, не домыслил. Вот, ну, конечно, это меня какой-то момент выбило из колеи, и я ходил такой взбудораженный, только про это и говорил.
И поэтому и написал книгу, видишь, то есть тебе это дало еще и вдохновение. Но вот следующий мой вопрос – это как раз-таки про вдохновение и про твои планы, потому что, видишь, полушутя я тебе спрашивал про организацию ретрита литературного, полушутя, конечно, тоже спрашивал про вот твои старые привычки артиста, когда ты читал рэп, когда ты делал постановки, но вот ты на следующие, не знаю, там 5 лет, как бы ты хотел построить свою жизнь. Мне просто очень интересно, ты останешься там с рыбаками на юге или будешь куда-то перебираться? И вообще, тянет ли тебя, слушай, в Россию, например, хотел бы ты, не знаю, приехать и поставить какую-нибудь пьесу? Или это все уже, слушай, однозначно там осталось за бортом нашей истории?
Ну, тут тоже такой объемный вопрос. Что касается моей жизни вкратце, то я ей вполне доволен. У меня, ну, то есть если меня не погонят с работы, да, я преподаю русский язык, вот, то я как бы, у меня, тьфу-тьфу-тьфу, совсем мало пар. То есть у меня там 2 рабочих дня по 2 пары. Вот, остальное время я стараюсь проводить вот здесь на острове. Ну, то есть получается, что я половину недели, дня 3-4 провожу здесь, а половину в Гуанчжоу, да, я туда еду дня на 2-3 и снова возвращаюсь сюда. Вот, и я очень люблю вот этот китайский юг и так далее. То есть все это меня в целом вполне устраивает, что касается жизни, да, то есть пока она есть. Ну, хорошо, я стараюсь, как бы, да, как говорится, жить одним днем, то есть не думать про будущее и не вспоминать прошлое. Как говорил мой один родственник, что прошлое уже ушло, а будущее может и не наступить. Вот, поэтому, ну, вот сейчас мне хорошо, я этим доволен. Вот, что касается России, конечно, я мечтаю, я говорю, что я очень хочу детей возить, и у меня там дом в деревне в Тульской области, ну, вот, по которому я тоже скучаю, там такие широкие поля, перелески. Но, ну, если получится, да, но если нет, то можно сидеть, что думать. Это же не от нас зависит, да, как бы, как это произойдет, какая будет в этом плане политика. Тут мы ни на что повлиять не можем. Вот, что касается планов, ну, пока я как-то сосредоточен вот на книжках, сейчас должен выйти такой... Вот прямо сейчас должен выйти июльский номер такого известного журнала «Иностранная литература», «Иностранки». Uh-huh. Вот, и там у меня должен выйти большой фрагмент вот новой книжки, третий на тему Китая. Вот. Но там не совсем Китай. Там, ну, если можно, да, я пару слов скажу?
Конечно, да.
Про что? Да, она как бы про Синьцзян, но не в политическом таком плане, а... Там тоже какой-то интересный момент возник, интересный сюжет, поэтому я хочу в двух словах. Я саму книжку не буду пересказывать. Значит, у меня есть товарищ, мой казанский издатель, вот, и у них издательство находится на улице Бурхана Шахиди в Казани. Вот. Но никто в Казани не знает, кто это такой, это значит Бурхан Шахиди. А вот этот издатель мой, он откопал, вот, что это очень интересный человек с интересной судьбой, и попросил меня перевести с китайского языка отрывок из воспоминаний Бурхана Шахиди, первую главу про его казанское детство. Вот. И оказалось, что этот Бурхан Шахиди – это казанский татарин, казанский мальчик, который ни много ни мало попал в Китай, да, он в детстве попал в Китай, там сейчас не помню, лет 12 или в 13, может быть. Значит, он... Да, может быть, не сразу, может быть, он вначале попал на границу, но неважно. В общем, он попал в Китай и постепенно как бы дослужился ни много ни мало до губернатора Синьцзяна.
Ого!
Вот, и, собственно, то есть мальчик, родившийся в России. Вот, и, собственно, он и присоединил этот гоминдан, ну, то есть в Синьцзяне был еще гоминдан, да, а Китай уже стал коммунистическим. Вот. И решался вопрос о том, как присоединиться, потому что в Синьцзяне стояла 100-тысячная армия Гоминдана. Вот. Ну вот он мирным образом присоединил Синьцзян к КНР, вот, уговорил армию не сражаться. И на самом деле, то есть, если кто и ответственен за вот эту судьбу Синьцзяна, то это он. То есть в это время, можно сказать, Синьцзян оказался, как бы, судьба Синьцзяна оказалась в его руках. Но мне было интересно, я, переводя книжку, я стал задумываться, а что он вообще за человек, потому что он пишет, что он, значит, на самом деле всегда симпатизировал коммунистической идее. Вот, и мне хотелось понять, он как бы искренне все это пишет, да, или он на самом деле... хотел сохранить в руках власть, потому что его оставили, да, когда он послал телеграмму Мао и так далее, его оставили на посту, вот, и я стал как-то его биографию, да, раз уже я переводил, стал его биографию изучать, и там он еще интересно пишет, что хотя он татарин, но на самом деле его предки не татары, а китайские уйгуры, которые бежали из когда, значит, были восстания против Цинской династии, они бежали из Синьцзяна, бежали в Татарстан, там основали деревню. Вот. И мне захотелось понять, все ли это правда, да, потому что, как известно, большая ложь начинается с малой. Вот. И он, когда это писал, он, собственно, и в Китае, когда там оказался, как-то все это рассказывал, и на этой почве получил китайское гражданство, и даже когда он стал членом правительства, его национальность была указана не как татарин, а как уйгур. Вот. Но и мне хотелось понять, то есть, если он изначально был правдив, и он, значит, и на самом деле уйгур, и действительно верил в коммунистическую идею, это как бы одно, а другое, если он как бы некий карьерист, который все это сочинял. В общем, мне хотелось разобраться в каких-то мотивах человека, да, который оказался во главе на самом деле ну, такого серьезного региона и при этом не будучи изначально гражданином Китая. Да, для иностранца это совершенно удивительный, ну, необычайный
Согласен.
Путь.
Да-да-да.
Да, он выучил, он же не знал в детстве, то есть он знал там русский язык, татарский выучил, значит, китайский там и так далее. Вот. Ну, вообще у него интересная книжка, это интересно, называется «50 лет в Синьцзяне». Вот, я ее как бы в результате перевел там одну главу небольшую, а, значит, книжку изучил. Ну, и вот я поехал, в результате по своей дотошности, я поехал не то что в Казань, а разыскал его родную деревню, нашел его родственников, значит, провел там довольно много времени. Потом по его стопам поехал в Казахстан, потому что он двигался через Казахстан, общался там, значит, с казахскими уйгурами. Потом уже пришлось ехать и в Синьцзян. Ну вот, где там не очень-то, конечно, иностранцу, который ездит и что-то там выясняет. В общем, там с родственниками мне не очень удалось пообщаться. Но, тем не менее, я проделал вот весь этот путь. И вот, соответственно, эта третья книжка, она так как-то и называется «По следам или по стопам Бурхана Шахиди» или «Синьцзян 50 лет спустя», потому что ну, такая аллегория с его названием «50 лет в Синьцзяне». Вот, и отрывок про мои эти путешествия, путевые заметки, отрывок вот сейчас должен выйти.
А сама книга вот такой... когда выйдет? В этом году уже?
Ну, сама, я надеюсь, скоро, но обычно вначале выходит журнальный вариант, то есть вот как только выйдет журнал, вот сейчас буквально на днях, как только выйдет этот фрагмент, то я дальше буду уже обсуждать сроки самой книжки с издательством. Надеюсь, тьфу-тьфу-тьфу, ну, просто пока рано сказать, раз она сама не вышла. Так что это вот то, что сейчас планируется. Ну и в завершении еще тоже есть такой интересный момент, что там, раз уж я сказал про деревню, где у меня дом, то там было, в Тульской области, да, там было заброшенное кладбище, которое черные копатели разорили, вот, и, в общем-то, уничтожили. И бродя с моим другом, вот последний год, когда я был в России, 20-й, я выехал там по семейным делам, у меня болел отец, ну и там на год остался, практически не мог вернуться в Китай, вот, ну не год, 10 месяцев. И мы бродили по деревне, там по роще, и нашли какие-то остатки старинных плит могильных. И, значит, одну из этих плит мы перевернули, и оказалось, что это могильная плита адмирала Паринага. Вот. И я заинтересовался, разумеется, как бы раз уж так получилось, написано, значит, адмирал. Вот. И раз уж я всем, так сказать, необычным интересуюсь. И мы ее восстановили, эту плиту, более-менее там в местный музей, я директор, в краеведческий музей Алексинский, значит, про это написал. Вот. И даже они, по-моему, в Википедии что-то внесли, что вот захоронение этого адмирала найдено. Ну и я начал заниматься тоже его судьбой. А друг мой, с которым мы это сделали, он японец. Вот. То есть не как я, да, эмигрант, а настоящий японец. Вот. И выяснилось, что этот адмирал Паринага, он, во-первых, собственно, занял Порт-Артур в Китае, да, то есть его судьба была связана и с Китаем, вот, а кроме того, он готовил русский флот к Цусиме, вот, то есть к японской войне, ну, в общем, получается, что условно человек, приехавший из Китая, и японец восстановили плиту адмирала, который воевал и в Японии, и в Китае, ну, и вот я про него сейчас запросил там в архиве какие-то материалы военно-морском. Ну вот, и надеюсь, что после вот этой книжки про Синьцзян займусь какой-то книжкой. Ну, тоже не то, что такой исторической, да, где разные будут пласты, вот, в том числе и какая-то судьба вот этого адмирала, владельца этой нашей деревни. который, значит, провел большую жизнь в Японии, большую часть жизни в Японии и Китае.
Слушай, ну ты, получается, такая... настоящий литературный следопыт. То есть тебе что-то попадается интересное, необычное, и ты начинаешь распутывать этот клубок. И превращать
это в книги. Спасибо, не знаю. Не знаю, у меня просто, да, у меня две страсти, наверное. Одна вот история, я как бы с детства люблю и увлекаюсь историей, ну и историей культур, и, ну, в общем, их изучал, да, а второй, ну да, потом как-то это записывать и что-то, в общем, вот, поэтому такая литература с историей мне нравится, какое-то соединение, где есть вот какие-то разные линии, то есть, чтобы...
В общем, тебе, слушай,
и то, и то.
Осталось тебе найти тоже что-нибудь необычное на том острове, где ты сейчас обитаешь, и будет еще одна книга. Да-да-да, может быть, плиту с каким-нибудь, с могилы какого-нибудь торговца, который в давние-давние времена пребывал.
Кстати, наш остров, он по-китайски называется, в переводе с китайского, вот, называется «Морская могила». Вот, но, правда, здесь затонул Китай, затонул какой-то известный китайский генерал, да, который сражался якобы, я точно сейчас уже боюсь соврать, но, по-моему, сражался там с монгольским флотом. Вот, да. И, значит, его корабль утонул, а тело прибило сюда, на остров, и вот в честь этого... Это было во времена становления династии Юань.
Да,
вот,
да,
соответственно. Да. Вот. И тело прибило сюда, и даже есть могила его. И, в общем, в честь этого и остров был назван.
Хайлендао. Да, слушай, вот это действительно очень интересная история. Видишь, еще один задел на будущее. Илья, ну давай тогда, у нас с тобой получился очень интересный подкаст. Я стараюсь всегда выдерживать его по времени не слишком длинным, но я уверен, что все, кто нас слушает и дослушал до этого момента, не просто не разочарованы, а наоборот очарованы. И я хочу сказать, что то, что ты рассказываешь, это очень интересно. Я очень надеюсь, что... И по Китаю я тебя увижу в разных местах. Опять же таки, надеюсь побывать у тебя там. Надеюсь, что ты будешь
выбираться... Да, приезжай в гости.
Да, я надеюсь, что ты будешь выбираться в Пекин, будешь выбираться в Шанхай, потому что есть что сделать. Можно организовать какие-то мероприятия с твоим участием для того, чтобы ты людям рассказал о том, что ты делаешь, что ты пишешь. И я уверен, что в Москве тоже тебя очень многие ждут и будут очень рады увидеть. Я надеюсь, что все это очень скоро реализуется. У меня, слушай, в конце подкаста всегда есть две такие рубрики. Для каких-то гостей они являются несколько неожиданными, для каких-то они знают, что эти рубрики будут. Первая рубрика – это «Грамота», где я обычно прошу гостя сказать какую-нибудь фразу на китайском, которая ему кажется важной, нужной, или которой там можно поделиться, или она забавная, или она окажется полезной для наших слушателей. Но вот прежде чем, не знаю, тебе что-нибудь в голову придет или нет, я тебе скажу, что мне в голову пришло, особенно когда я услышал две вещи, что у тебя дети не говорят на русском, а сам ты являешься сейчас преподавателем русского языка. Вот я сразу вспомнил китайскую пословицу, которая звучит как «му тян чали, мэй тэн цо». То есть у плотника в доме нет скамьи. Вот как у нас сапожник без сапог, да.
Ну, подходящий, я лучше не скажу.
Ну что, давай я еще расскажу нашим слушателям, что в гостях у Лавайкаста был Илья Фальковский. Я напишу и твою библиографию, хотя не полную, в наших шоу-нотах. Дам ссылку на Википедию, где про тебя написано чуть больше. Но и самое главное, это ты сказал очень-очень много интересных вещей в этом подкасте. И я надеюсь, что он окажется полезным не только для наших слушателей, но еще и для тебя самого, потому что ты получишь какую-то хорошую обратную связь.
Спасибо. Ну, я надеюсь, что вообще, может быть, это как-то полезно для развития. Как бы громко не звучало, мы же себя ощущаем такими мостиками между Китаем и Россией, да, между какими-то культурными связями, чтобы вот, все это как-то прогрессировало благодаря, в том числе, твоему подкасту.
Спасибо. Вот это самое лучшее пожелание, которое можно придумать. Ну что, Илья, тогда прощаемся с нашими слушателями. Мы с тобой говорим друг другу до встречи. И я тебе еще раз говорю большое спасибо за то, что ты согласился поучаствовать в записи подкаста.
Ну, спасибо. Спасибо, что пригласил. Вот, и я надеюсь, что не только нам это, что будет интересно, и вот, и что как-то все это будет иметь какое-то развитие, как я сказал. Вот, и хотя я, ну, так, да, просто заключение, не знаю, для записи, нет, просто скажу, что да, что мне, конечно, по-прежнему очень интересно жить в Китае. Я ни в коей мере не китаист, да, я скорее русист, да, потому что я, ну, преподаю русский язык, то есть в плане Китая я самоучка, вот, и этот самый путь, мне очень нравится путь самоучки, когда каждый день ты познаешь, узнаешь что-то новое, поэтому жить в Китае – это, мне кажется, самое нескучное, что может быть у человека. Ну, я не знаю, скажем, Европа, там более-менее так все на нас в каком-то плане, да, похоже что-то, значит, вот. А тут каждый день что-то удивительное, что-то новое. Я каждый день продолжаю что-то изучать, находить, познавать. И так как я говорю, что я самоучка, учить там какой-нибудь новый иероглиф, да, и я не знаю. То есть, ну, это не только в плане мозга, языка, развития, но и в плане того, что ты видишь. То есть картинка все время меняется. И мне вот сколько, я уже 15 лет связан с Китаем, да, мне это совершенно не наскучило. То есть я продолжаю каждый день узнавать что-то новое, развиваться. То есть мне кажется, как, если так иронически говорить, в плане борьбы с Альцгеймером, да, или маразмом, вот, то самое лучшее место – это жить в Китае, где ты каждый день проходишь какой-то новый такой культурологический, языковой, жизненный урок. Ну и сам язык, конечно, да, он, вот, я, видишь, сходу мне сложно что-то найти, там, я не знаю, привести какой-то пример, но сам язык, конечно, он потрясающий тем, что, мне кажется, я не знаю, я только про себя говорю, я вот уже 15 лет что-то учу, вот, но каждый день можно найти что-то новое, да, и выучить что-то новое, то есть мне кажется, он бесконечный.
Вот, и тут есть, я с тобой согласен тоже по всем пунктам, начиная от языка и заканчивая тем, что это страна, которая удивляет каждый день, и в которой, конечно же, жить не скучно.
Ну, мне, кстати, поражает то же завершение, что даже вот жена моя по меня поражает, которая, ну, совсем уже настоящая китаянка и с высшим образованием, да, и сама там, не знаю, преподаватель. Но часто бывает, что какой-нибудь иероглиф она не знает.
Да-да-да. Век живи, вот. Век учись, да.
Ну да, но это же невозможно такое представить с какими-то другими системами
языковыми. Ну, с Китаем, поэтому, Китаем это встречается чаще. Тут надо сказать, что иероглифическая письменность, она, конечно, является вызовом и для самих носителей языка. Ну что, всем, кто нас слушал, большое спасибо. Пишите. Вы знаете, что сейчас обратная связь с LoveyCast'ом идет по большей части через email, поэтому найти этот email, точнее запомнить довольно просто. Это wewe@xiaolaoshu.ru. В общем, пишите вопросы для Ильи, предложения для него я ему передам. Всем еще раз большое спасибо и всем пока-пока.
Да, пока-пока. Спасибо, спасибо, пока.
Hey. 胸怀，这大家梦幻的爱，摇着寒天相连的家园，阳光泛滥纯洁的爱，让海西窗